Сегодня я хочу говорить о чем-то очень важном. Мы все праздновали с вами, по крайней мере, были свидетелями этого великого события, 500-летия реформации. И я не буду говорить сегодня о реформации, но я сегодня хочу поднять одну вещь. И это один из постулатов, который был, так сказать, поднят и стал предшествием или чем-то, что родило вообще все протестантское движение, частью которого мы являемся. И вы уже много, наверное, изучали историю и читали, о чем сказал Мартин Лютер, что он прибил к дверям церкви, какие тезисы. Но одна из вещей, которую он сказал, и это было очень важно, он сказал только слово. Только слово. Sola Scriptura. И не именно об этом, но я сегодня хочу говорить о Слове. Потому что Библия говорит, знаете, иногда мы думаем, что о Слове Божьем проповедуют в основном в баптистских церквях, потому что они так сильно верят в Слово Божье, и они только о Слове проповедуют. Нет, я думаю, что в наших движениях и в наших церквях нам очень важно также поднимать авторитет Божьего Слова на высоту. Я сегодня не хочу говорить о том, выявлять о том, кто как относится к Библии, как относится к Писанию. И если я спрошу всех сидящих здесь, спрошу, как вы относитесь к Писанию, все из нас скажут очень хорошо. Если я задам вопрос, сколько вы читаете Библию? Тогда ответы будут разные. Юра сказал, сколько вы читаете Библию? Хорошо. Такой вариант ответа тоже принимается. Но я сегодня хочу говорить о Божьем Слове, потому что это основа всех основ. И я хочу сказать сегодня, что мы как-то на домашке молодежной в четверг тоже обсуждали эту тему, о том, что слово, которое, если при нормальных условиях, слово, которое мы говорим, вынося его из сердца, это является часть нас, продолжение нашей идеи, нашей мысли, нашей воли, если хотите, наших чувств, наших переживаний, правда же? А мы можем увидеть, например, жена видит меня, или я вижу жену, и как-то лицо немного выглядит так грустно, мне кажется, тогда мы думаем, что человек грустный, правда же, да? Но недостаточно только в смысле, мы видим это не только по выражению лица, но есть вещи, которыми мы делимся, которые мы говорим. И послушайте, друзья, что я хочу сказать сегодня, что это не просто информация, которую мы выносим наружу. Нам бывает больно, и нам бывает грустно, и нам бывает сложно, когда то, что мы говорим, и мы говорим откровенно, мы говорим из сердца, это проигнорировано, правда же, да? Когда мы хотим, чтобы нас кто-то услышал, когда мы думаем, что мы говорим что-то очень важное, когда мы чувствуем, что это очень сокровенное или что-то важное, чем я хочу поделиться. И знаете, бывает так, что это никому не интересно, по разным причинам, я не разбираю сегодня этот вопрос. И ты думаешь, это грустно, или люди не готовы, или неправильное место, или не те обстоятельства. Причины могут быть разные. Но я скажу так, что то, чем мы наполнены, наша воля, наши цели, наше состояние, наше эмоциональное состояние, наше духовное состояние, мы делимся этим через слова, правда же? И почему я это говорю? Потому что Бог сотворил нас по образу и подобию своему. И часто для верующих с большим стажем, знаете, как мы на молодежке мы говорили, что для ДВРовских верующих, в смысле детей верующих родителей, Слово Божье это типа, знаете, ассоциации. Какие ассоциации? Мама в детстве заставляла читать Библию. И папа в детстве говорил, почему ты не читаешь Библию? А интереснее сидеть в смартфоне или где-то играть какую-то игрушку, да? Или в соцсетях, в Инсте, в Инстаграме, там, и еще где-то ВКонтакте и так далее. Потому что но Библия это не ВКонтакте, это немного сложнее, немного глубже что-то, не так ли? И некоторые люди не любят серьезных разговоров, глубоких разговоров. Они не любят острых углов. Они не любят, когда... Они не любят... Я никого им не имею в виду. Мы можем... Нам может не нравиться делиться чем-то, частью... Что является частью нас. Но, вы знаете, мы не можем прожить свою жизнь, чтобы не делиться. И часто наше отношение к слову, к писанию, оно может быть, знаете, сформировано там какими-то ДВРовскими твердынями. Мама в детстве... Меня тоже Библию заставляли читать в детстве. И моя мама говорила: ты читал Библию сегодня? Когда я был маленький или совсем молодой, я там мало что понимал, но все равно читал Библию, слушал проповеди. Со временем это повлияло в хорошую сторону. Потому что ты не всегда все сразу понимаешь. Правда же? Ты не всегда сразу всему научишься. Но, вы знаете, что-то изменилось. Прошел перелом какой-то. Прошел какой-то момент в жизни, когда Божье Слово стало чем-то особенным. Это не просто информация, написанная в книге. Мой отец, когда был пастором, ну и вообще свое баптистское прошлое, он до того, как они с мамой получили крещение Духом Святым, уже в 90-х, в середине 80-х годов, даже ко второй половине, это где-то 88-й год или 89-й, мой отец рассказывал мне, что он пережил личное пробуждение, будучи просто нормальным баптистом. Они вообще не говорили о пробуждении. И что он мне рассказывал? Вы знаете, он рассказал мне такую вещь, что однажды просто, я так думаю, что это был Дух Святой. Просто он так это не называл тогда. Что-то особенное произошло в его жизни. Он говорит: я стал голодным. Он говорит, это Библия. Был определенный период в моей жизни, когда я ее не выпускал. Он был пастором баптистской церкви. Он говорит, я готовился к проповедям, все как положено, делал то, что нужно делать. Но в один момент я пережил такую жажду, такой перелом в своей жизни, что я не выпускал Библию. Он говорит, я мог читать днями и ночами. Я получал колоссальное количество откровений. Он говорит, я много лет был верующим, но... Эта книга ожила для меня, она стала живой. В смысле, не то чтобы она была мертвой вообще. Но он рассказывал, что он, знаете, пережил это личное пробуждение. Не зная о крещении Духом Святым, не зная о Духе Святом многих вещей, но он пережил это прикосновение. Он говорит, с этого времени это повлияло на всю мою жизнь. На все мои послания, на все мои проповеди. Я помню его очень интенсивным, жарким, таким, знаете, горячим проповедником. Он говорит, все началось там. Я вырос в христианской семье. Я как бы знал Бога, все нормально. Ходил в церковь, стал служителем, стал пастором. Но однажды Дух Святой сошел на меня. Я соприкоснулся с этой книгой так, как никогда раньше. Я думаю, что одна из вещей, что очень важно, что наше отношение или наш взгляд на Писание может поменяться. И одна из вещей, которая меняет наш взгляд, это то, что мы понимаем, что это не просто книга, это не просто информация, это сердце Бога, заключенное в этом. Потому что если мы говорим, что это Слово Божье, не потому что мы говорим, что это Слово Божье, но мы верим, что это Божье Слово, не так ли? Это обозначает, что если моя жена хочет мне что-то сказать, или я хочу ей что-то сказать важное, очень важно, чтобы мы услышали друг друга, но это обозначает, что если Бог мне что-то говорит, а Он говорит мне из своего слова, Он говорит свое сердце, тогда это очень важно, чтобы я это услышал. Потому что это не просто так. Это не просто, знаете, стишок за чашкой кофе. Это Божье слово. И я думаю, что одна из предпосылок, почему Мартин Лютер поднял этот вопрос, это то, что происходило некое обесценивание Слова Божьего в религиозной традиции того времени. Никого не осуждаю, но так и было. И Слово Божье перестало быть наивысшим авторитетом и так далее. Но только Божье Слово, то, о чем мы говорим. Сегодня я несколько вещей хочу сказать. Не знаю, может быть, я уже говорил об этом, но это не важно. Я хочу поделиться этим, что Бог действует через свое Слово в твоей жизни. И здесь это не уменьшает роль Духа Святого, потому что Писание говорит, Иисус сказал, что Дух Святой придет, и Он тот, кто объяснит вам, Он тот, кто покажет вам всю истину. Как мы знаем, как действует Дух Святой? Что говорит Дух Святой? А что Он может сказать или что Он не говорит? А что Он делает или чего Он не делает? Из Божьего Слова. Потому что Писание говорит, что Дух Святой возьмет от меня и научит вас. Он возвестит вам всякую истину. Он объяснит вам всю истину, которая есть в Слове Божьем. Первое, что хочу сказать. Все мы имеем колоссальное наследие. У нас все выглядит так, что... Знаете, если бы у тебя был богатый родственник, который умер, очень богатый родственник, который умер, какой-нибудь миллиардер, кто-то сказал Царство Небесное, и этот человек написал завещание на твое имя, предположим. Может быть, у тебя есть кто-то такой, нет? Появился. То, послушайте, что я хочу сказать. Писание говорит, Деяния апостолов, 20 глава, 32 стих. «И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову Его благодати, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Вы слышите, что говорит здесь Слово Божье? Апостол Павел говорит, я предаю вас в Слову благодати, которое может назидать вас и которое может дать вам наследие со всеми освященными. Другими словами, одно, что очень важно понимать, что у нас у всех есть наследство. И это завещание, это что-то, что написано, это что-то, что сказано. Это не только то, что ты спасся и покинул царство дьявола. Это только первый шаг. Но следующее, что говорит Писание, апостол Павел говорит, служа в одной церкви, в одном месте, он говорит, я предаю вас в руки благодати, я отдаю вас Божьему Слову, которое может вас назидать, оно будет назидать вас, и дать вам наследство со всеми освященными. Вы задаете вопрос, или я задаю вопрос, а неужели мы не получили наследство? Писание говорит, что мы имеем наследство, мы уже получили. Но вы знаете, друзья, есть наследство, а есть способ, как мы входим в наследство, как мы начинаем пользоваться правами наследия. И вы знаете, мне кажется, что все умные люди, мы все понимаем, что первое, что очень важно, это бумага, которая написана, которая говорит, что Татьяна получила наследство по смерти там, или Вячеслав, нету, да, ну, примерно. Получил наследство и наследует это и это. Знаете, и может быть колоссальное наследство, может быть большое богатство, может быть большие средства, но если мы этим не пользуемся, если мы этого не знаем, мы этого не получим. Потому что наследство это то, что мы получаем, когда мы являемся частью семьи. Очень нередко наследство достается кому-то, кто не является частью семьи. Это в том случае, если семья была какая-то ненормальная, знаете, все были злые, никто не хочет передавать наследство своим детям. Это как бы это в порядке исключения. Деньги передаются в какой-то фонд или имущество благотворительных организаций. Чаще всего наследство передается по родственным связям, правда же? Оно передается из поколения в поколение, если его не потратили промежутки, не разбазарили. Оно передается из поколения в поколение следующему члену семьи, правда же? Итак, номер один, мы уже есть часть семьи, мы уже дети Божьи, и уже Бог наш Отец. И когда мы приняли Иисуса Христа, Писание говорит, что мы стали сонаследниками благодати. Когда я стал последователем Иисуса Христа, я не просто верующий, и ты не просто верующий, но мы с вами являемся полноправными наследниками. Мы часть Божьей семьи, и семейные привилегии, которые не распространяются на внешних, они распространяются на тебя, потому что ты часть семьи. Но, по крайней мере, я должен об этом знать. Или ты должен об этом знать. Правда же? У нас есть духовное наследство. мы получили наследство, мы получили это от Бога, мы получили все от Бога. Но если я прожил свою жизнь и не знаю, какие привилегии доступны мне, как Божьему ребенку, это было бы грустно и глупо, правда же? Откуда мне знать, какие привилегии доступны мне, как Божьему ребенку? Конечно же, из Писания. Конечно же, из Божьего Слова. Это завещание. Для того, чтобы знать это, нужно читать Библию. Ты скажешь, я уже читал Библию. Нужно еще читать Библию. Потому что даже газету, читая, ты не понимаешь все за один раз. Сразу же, не правда ли? В некоторые вещи нужно вчитаться. Но когда ты читаешь Библию, тебе нужно, чтобы Дух Святой открыл тебе кое-что. В Галатам 4 главе написано следующее, 6 стих. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа, сына своего, вопиющего Ава Отче. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Можете сказать аминь на это? Здесь есть сыны и дочери. И написано, что является подтверждением этому? То, что Бог послал в сердца наши Духа Святого, который мы называем Бога Отцом. Как мы называем Бога Отцом? Духом Святым. Потому что ты не можешь называть Бога Отцом, если в тебе нет Святого Духа. И если ты рождаешься свыше и получаешь Духа Святого, который говорит Богу и называет Его Отцом, это говорит о том, что ты стал наследником. Это говорит о том, что ты получил завещание. Это говорит о том, что у тебя есть эта бумага, у тебя есть это право, ты стал частью семьи, что с нами и произошло. Ефесянам 1 главе написано, что в нем мы сделались наследниками, были предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить в похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование нашего спасения, уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог нашего, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его. Вау. Вы услышали? Здесь кто-то услышал? Посему и вы. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав, мы выяснили, что здесь есть кто-то, кто услышал, есть кто-то, кто уверовал. Есть люди, которые уверовали в этой церкви. Слава Богу. Услышав и уверовав, что произошло? Вы запечатлены. На вашей жизни печать Святого Духа. Вы запечатлены. Как запечатлены? Бог послал Духа Святого в вашу жизнь и в ваше сердце. Что это обозначает? Это обозначает, что вы имеете наследие. Это обозначает, что вы Духом Святым можете говорить Отцу Небесному Отец. Это обозначает, что Иисус стал вашим Господом, а вы называете Бога Отцом. Уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом. Еще одно место Писания по этому вопросу. Колоссянам 1 глава, с 12 стиха. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего царства возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, прежде всякого творения». Мы имеем в нем прощение грехов, мы имеем в нем искупление, и мы благодарим Бога Отца, который призвал нас к участию в наследии святых. Yes! К чему Бог нас призвал? К участию в наследии. Когда я спасся, одна из вещей, которая произошла, Он призвал меня. Я был вне семьи, я был в стороне, я был грешник. Но он позвал меня, помните эту историю, когда Давид позвал Мефибосфея, я не буду об этом говорить, но он был из стана врагов, но он сделал для него что-то, он посадил его за стол, он сделал его частью семьи. И написано, он избавил нас от власти тьмы, он ввел нас в свое царство, он призвал нас к участию в наследии святых. Аллилуйя! У нас, у святых есть наследие. И мы с вами, как святые, призваны к участию в этом наследии. Давайте еще прочитаем место Писания. Очень важное. Второе послание Тимофею, 3 глава, 16-17 стих. И еще пару мыслей я скажу перед тем, как будем готовиться к вечере Господней. Здесь написано, апостол Павел пишет Тимофею, 2 Тимофею 3, 16-17. Он говорит, все Писание, скажите, все Писание. Не только псалмы, знаете, не только, послушайте, не только, кому какая книга нравится? Римлянам. Вот, Руся, хочу сказать тебе, не только римлянам, боговдохновенная книга, все Писание. Кому-то псалтырь нравится? Всем нравится псалтырь. Но не только псалтырь боговдохновенный. Кому-то числа нравятся? Есть, да? Какие числа, я хотел спросить, вам нравятся? Разные числа. Числа нормальные нравятся. Нормальная книга. А левит нравится? Левитам должен нравиться левит. 8 глава. Окей. Второзаконие нравится кому-то? Книга судей. И многое такое. Писание. Что? Притчи нравятся. Вау, класс. Притчи нравятся. А кому-то Ветхий Завет нравится? Новый Завет нравится вообще? Вау. Ну, Руси нравится римлянам. А кому-то еще какое-то послание. Евангелие от Иоанна кому нравится? Вау. Елей, знаете. Окей. Но Писание говорит здесь, в Библии написано, апостол Павел пишет Тимофею, говорит, все Писание, скажи, все. Все Писание Бога вдохновенно. Все Писание вдохновлено Богом. Вся Библия вдохновлена Богом. Но не только это. Когда ты понимаешь, что Библия вдохновлена Богом, это классно. Это не просто книга. Но здесь написано, что оно еще и полезно. Мы напрягаемся, знаете, при слове полезно, потому что нам говорят, что то, что мы едим, это не полезно, а мы это кушаем. Нам говорят, что тот образ жизни, который мы ведем, он не полезный, а мы продолжаем вести такой образ жизни. Ну, много таких вещей, да. Еще кое-что, то, чем мы дышим или так далее. Это не полезно. Поэтому слово полезно немного напрягает. Знаешь, это все равно, что ассоциации. Ходить в спортзал, кушать одну овсянку, ну и многое другое, знаете. Но полезно, это хорошо. Мы понимаем все, что полезно, это хорошо, правда? Все Писание полезно, скажи, полезно, для научения, вау, здесь уже пошло немножко деталей. Для чего полезно? Как овсянка? Для научения. Все Писание полезно для чего? Я сейчас вам скажу это слово. Никто не любит это слово, хотя написано, что праведник любит это слово, но... Про все праведники говорят, что они любят это слово. Но чаще всего праведники не очень любят это слово. По крайней мере, они напрягаются по поводу этого слова. Даже говорят, все нормально, но не напрягаются. Знаете, для чего Писание полезно? Для обличения. Скажи, обличение. О, давайте проскочим это. Еще одно слово есть. Для чего Писание? Как оно работает? Для исправления. Скажи, исправление. Обличение мы проскочили, но теперь исправление. Скажи, исправление. Вам нравится слово «исправление»? Я помню школу, знаете, и помню, когда я писал неправильно, и помню некоторые, вы видели какие-то картинки, например, детей, которые приходят домой, и у них тетрадь по математике, например, и сейчас уже так вроде не должны делать или не делают, а раньше все исправлялось красным, и там красного больше, чем синего и белого вместе взятого. Вся жизнь, все, что ребенок делал, все исправили. Но для чего это все при нормальных условиях? Чтобы понять, что было неправильно. Не для того, чтобы сказать, знаете, как мы обычно реагировали, говорили, а это учительница или этот учитель, он всегда ко мне несправедлив. Он мне только одни красные штуки ставит, все перечеркивает, другим не перечеркивает, ко мне несправедлив. Слушай, если Бог каким-то образом хочет что-то перечеркнуть и исправить красным или еще каким-то, ты думаешь, он несправедлив к тебе? Он тебя очень любит. И это проблема, если этого не происходит. Итак, друзья, Писание полезно для исправления. Вау, вам нравится это слово? и для наставления в праведности. И дальше написано, да будет совершен Божий человек. Здесь есть Божьи человеки, Божьи люди, Божьи женщины, Божьи мужчины. Да будет совершен. Для чего нам это все нужно? Да будет совершен Божий человек. Вау. Я почти совершенство. Но не только это. Пусть он выглядит совершенным. Нет. В чем совершенство? Будет совершен и ко всякому доброму делу приготовлен. Наше совершенство проявляется не только в том, кто мы есть и как мы выглядим, но наше совершенство проявляется в том, что мы делаем. И еще пару вещей, которые я скажу перед тем, как закончу. Если мы смотрим это место Писания, внимательно изучаем его, мы можем понять, что у Бога есть цель, чтобы помочь нам прожить жизнь, исполняя предназначение. Чтобы не было мучительно больно. Дальше не буду продолжать. У Бога есть цель для тебя. Вот ты не просто спасся. Ты не просто в церкви, ты не просто однажды встретился с Иисусом. Да будет совершен Божий человек, Божий мужчина, Божья женщина. Ко всякому доброму делу приготовлен. А Бог хочет помочь мне. Если вам удобнее будет так слушать, я скажу о себе. Помочь мне исполнить его предназначение. И это его удел. Это его часть. Это то, что причитается мне. Бог желает, чтобы я был полностью снаряжен. Может, тебе не нравится то, что я говорю, я скоро закончу. Но я это скажу. Бог желает, чтобы я был полностью снаряжен. Я и ты, мы были полностью снаряжены для того, чтобы исполнить свое предназначение. Иначе какой смысл? Знаете, представьте себе солдата или воина, который носит все это тяжелое бремя. И просто если ты спросишь его и говоришь, зачем тебе эти латы, этот меч или этот весь антураж, все это такое тяжелое, это килограммы, помните, понимаете, да? Он скажет, просто мне нравится, мне это классно. Помните, когда Давид пришел, и там армия стояла против филистимлян и Голиафа, и всю эту историю. У него было что-то, предназначение, у него было призвание, он победил Голиафа, но он победил Голиафа даже без антуража. Ему царь Саул предложил, говорит, слушай, подросток, 15 лет, тинчик, постарше немножко, такой крепкий, но, говорит, возьми помните, Саул был большой, на голову выше всех. И он говорит, возьми, одень мою одежду. И он такой, одел, и так сделал, ох, это все тяжело. Но он был приготовлен в некотором смысле по-другому. Не только антураж нужен был, не только вид нужен был, но у него было что-то внутри. Он имел взаимоотношения с Богом. Он был готов к каким-то вещам, к каким-то вызовам, которым Господь его призвал. Итак, не пугайтесь этим словам, они очень важные. Но если мы пропускаем слово как повседневную пищу, как повседневную жизнь, мы пропускаем очень многое. Потому что каково бы ни было велико или небольшое призвание в твоей жизни от Бога, ты его не можешь выполнить без Бога. Потому что если ты можешь выполнить что-то без Бога, зачем тебе Бог? Правда же? Зачем Богу тебя призывать к чему-то, если ты и сам можешь это сделать? Но призвание, предназначение, друзья, предназначение ко всякому доброму делу приготовлен. Это не просто добрые дела, что я раздаю там книжки, иногда подарки на Рождество и так далее. Добрые дела – это служение, это предназначение, это функционирование тела Иисуса Христа, тебя как полноценного христианина. Это не просто ты бабосов заработал там на оставшиеся годы твоей жизни, говоришь, вау, аллилуйя, теперь счастливый, могу спокойно спать. Это призвание, что ли? Нет. Призвание, предназначение человека – это больше, чем просто заработок денег. Это зачем тебя призывать работать, если мы и так написано, что мы должны работать? Но наше предназначение – это как некий жизненный путь, которым мы идем. Это весь путь. Иисус сказал, Я есть путь, истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Жизнь христианина, жизнь верующего, моя жизнь и твоя жизнь, это идти этим путем, который и называется Иисус. Он сказал, я есть путь, истинная жизнь. Знаете, любая дорога, любой путь, в том числе и твоя жизнь, жизненный путь, который я должен пройти и ты, исполняя предназначение, имея наследие, имея обетование, будучи приготовленным ко всякому доброму делу, это что-то важное. Павел говорит, я завершил забег, я исполнил призвание, я завершил свой жизненный путь. Я верю, он говорит, я верю, что я сделал это правильно, я делал это перед Богом. Но любая дорога, любой путь, которым мы собираемся идти, по крайней мере, мы должны знать его, не так ли? Как ты собираешься, или как я собираюсь идти каким-то путем, если я не знаю, куда идти? Знаете, каждую субботу я приезжаю в церковь и возвращаюсь домой. Это мой путь в церковь. Скажу вам по секрету, я знаю, куда ехать. Я знаю, куда идти. Так вот, что-то хочу вам сказать сегодня. Сами по себе, если говорить о нашем предназначении, мы не знаем пути. Мы не просто догадались, потому что мы умные, потому что мы решили, мы просто догадались. Вау, я понял, я прочитал книги, я понял, у меня такой жизненный путь. Но Библия, скажи Библия, Слово Божье, оно показывает нам путь, которым идти. Как ты скажешь? Я уже прочитал книгу притчи. До сих пор не знаю, куда мне идти и как идти, какая моя дорога. Продолжай читать. Продолжай читать и исследовать Писание всю свою жизнь. Потому что ты не получишь карту на всю твою жизнь. Потому что Бог будет вести тебя своим словом каждый день, указывая тебе направление, указывая тебе путь. Когда Авраам вышел из Ура Халдейского, он вышел без карты, без компаса и так далее. Бог сказал ему, просто иди и ходи. Итак, первое или второе, Бог учит нас, Писание учит нас. Скажи, учит. Что делает Слово Божье в нашей жизни? Учит нас. Скажи, я уже не в школе. Сколько можно учиться? Давайте откроем Второзаконие, 8 главу, и там Бог обращается к израильскому народу, и Он говорит им, что... Вы ходили по пустыне, то и то происходило в вашей жизни, это и это происходило в вашей жизни. У вас были хорошие времена, у вас были плохие времена, у вас были легкие времена и трудные времена, и так далее. Он смирял тебя, томил тебя голодом. Иногда мы голодны, иногда нам нужно смиряться. Иногда он питал тебя манною, которую ты не знал и не знали отцы твои, и так далее, и тому подобное. Много всего он говорит. Но, смотрите, 5 стих здесь написано. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит своего сына. Вы скажете, да все должно быть намного проще. Вот мы в Египте, Бог сказал нам, идите в землю обетованную, мы пошли и пришли. Ну, они, кстати, не пришли. Ну, те, которые вышли, они не пришли. Но написано, что там было? Я заповеди, которые я заповедую сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли, и завладели землей. И помни весь путь. Помни весь путь. Знаете, Библия учит нас. Если мы игнорируем Божье Слово, мы теряем эту науку, это учение в повседневной нашей жизни. Вы здесь, друзья? Чтобы быть наученными Господом, чтобы исполнить предназначение. Итак, аллилуйя, мы можем принимать это учение. Но здесь еще также было написано, что Бог обличает нас через свое Слово. Улыбнись кому-то. Не знаю, как вам нравится это, но, скажите, слово обличает. Чаще всего нас слово обличает, напрягает, чем радует, не так ли? В притче 1 глава написано, мудрость говорит, тогда будут звать меня, я не услышу, с утра будут искать меня и не найдут меня за то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои. Зато будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их, потому что упорство невежд убьет их и беспечность глупцов погубит их. Обличение – это не такое страшное слово, как нам кажется. Обличение – это очень важная вещь, без которой мы можем быть потеряны. Потому что, когда Бог учит нас через свое слово, Он показывает нам путь, которым идти. Но когда Бог обличает нас, Он показывает нам те места и там, где мы сбились с пути. Скажите, когда вы едете по дороге или идете какой-то дорогой, там есть миллион возможностей сбиться с пути, правда же? А если ты находишься в месте незнакомом, ты можешь иметь самый лучший навигатор и приехать не туда, куда нужно вообще. Я знаю, о чем говорю. Пару раз мы за границей были, я помню, Португалия, там такие места абсолютно незнакомые. И ты вообще не понимаешь, как ты здесь оказался. Ты чувствуешь себя абсолютно потерянным. И еще в это время что-то происходит с твоим указателем. Он начинает глючить или показывать какие-то странные вещи. Но слушай, чтобы не говорить много об этом, Библия говорит нам на какие-то вещи, Бог говорит нам в своем слове что-то. И вы знаете, нам не надо бояться этого слова, обличение. Потому что Писание говорит праведнику обличение, как елей. Знаете, мы напрягаемся, когда нам говорят что-то, или когда Бог нам говорит что-то, ну, как мы это называем, правду, или где-то, где мы сбились. Потому что, может быть, нам кажется, что мы безгрешные, и мы все можем, но это всего лишь показывает нам на то, что мы все ошибаемся. Мы все ошибаемся, друзья. Нет ни одного человека в этом зале, во всем мире, на всей вселенной, самый. Мы ошибаемся. Но вы знаете, что нам помогает вернуться? Что нам показывает на ту ошибку или где-то, где мы накосячили, простите за выражение? Обличение. И когда мы позволяем Писанию обличить нас, мы позволяем Богу дать нам возможность возвратиться на ту же дорогу. Притчи 1 глава я уже прочитал, и Откровение 3 глава 17 стих, всем известное место Писания, ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок и нищий, слеп, наг, советую купить, это послание Лаодикийской церкви, советую купить тебе у меня золото, очищенное огнем, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Кстати, покаяние – это возвращение на правильный путь. Это возвращение на правильную дорогу. Кто-то должен позволить Богу, кто-то должен позволить Его Слову сказать что-то в нашу жизнь или пролить свет в нас. И мы должны иметь такое отношение. Я должен иметь такое отношение. Я несовершенный. Я могу ошибаться. Но я позволяю Духу Святому, я позволяю Божьему Слову пролить свет на мои обстоятельства, пролить свет на меня. И сказать, Господи, прости, я был неправ. Я был неправ. Это грех. Итак, что делает Бог через свое слово в твоей жизни? Он обличает тебя. Скажи, обличает. Не очень приятное слово, но Он обличает тебя. Что это обозначает? Это не страшно. Это не вопрос того, что ты плохой, все, плохой. Нет, ты дитя Божье, я дитя Божье. Но Он показывает тебе вот здесь, поймал обочину. Вот здесь ты попал в аварию. Вот это честно. Вот здесь, когда ты делал то или это, твои мотивы были неправильными. Вот здесь, когда ты жертвовал или еще что-то делал, посмотри в свое сердце, что-то было неправильно. Почему, как это работает? Ты читаешь Библию, и вдруг слово приходит. Не просто эмоция. О, я чувствую себя плохо. Мы можем чувствовать себя плохо очень долго. Все зависит от разных вещей. Но слово приходит, если мы открыты. А Бог говорит в нашу жизнь. И Он обличает, и Он говорит, ты не прав. Ты был груб со своей женой. Ты был груб со своим мужем. Ты был груб со своими детьми. Ты был груб там или так, или ты обманул кого-то. И вы знаете, мы можем сказать, меня не волнует это, я иду, я знаю, что я делаю, я знаю, что я знаю. Но, послушай, у нас есть все шансы остаться на обочине и уйти с пути. В смысле, не то, чтобы мы говорим о потере спасения, но мы говорим о том, что Бог ведет тебя. Есть еще одна вещь, две, и я уже заканчиваю быстро. Это кроме обличения, исправление. И исправление, это обозначает, что Бог показывает тебе, как ты снова можешь вернуться назад. Исправление, скажи, исправление. Меня напрягают исправления. Почему меня исправляют? Почему Бог меня должен исправлять? Я же делаю все правильно. Это ты так думаешь? Никто не может делать все правильно. Скажи, исправление. Вау. Вам нравится это слово? Мне нет. Они всегда что-то видят. Четвертая книга Царств. 12 глава. 6 стих. Четвертая книга Царств. 12 глава, 6 стих. Очень коротко, но очень интересное местописание. Написано, но как до 23-го года царя Иаса священники не исправляли повреждений в храме, то царь Иас позвал священника Иадая и священников и сказал им, почему вы не исправляли, не исправляете повреждений в храме? Не берите же отныне серебра у знакомых своих, а на починку повреждений в храме отдайте его. И согласились священники не брать серебра у народа на исправление в храме. И взял священник Иадая и так далее, и так далее. И здесь это слово приходит. Я не зря, вы скажете, может быть, это не относится к этому. Как это относится? Я скажу так. Речь идет о храме, но мы тоже есть в некотором смысле храм. Правда же, да? Прямая параллель. И написано, что тот храм, его нужно было, это было строение, его нужно было исправлять. Там нужно было золото, серебро, какие-то, знаете, там, активность, земля, движение. И священники должны были заботиться о том, чтобы содержать храм в идеальном состоянии. И мы слышим здесь это слово, когда Иас, царь, позвал священника Иадая и сказал, почему вы не исправляете повреждений? Мне кажется, что Бог есть кто-то, кто исправляет нас, кто слово, которое приходит, оно может исправить нас. И еще одно местописание, книга пророка Иеремии, 7 глава, с 1 стиха написано было ко мне слово, которое было к Иеремии от Господа. И здесь он говорит такие слова. Я хочу в бумажной Библии открыть. 7 глава. «Стань во вратах дома, стань во вратах дома Господня и провозгласи там слово и скажи, слушайте слово Господне, вся Иудея, входящая сими вратами на поклонение Господу. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на сём месте». Если кто-то верит в это, то скажет аминь. Бог обращается к ним и говорит, исправьте ваши пути и ваши дела. У них была угроза вообще потерять место. Они вообще, там все было под угрозой. И он говорит, исправьте ваши дела и ваши пути. Что такое исправление? Это неплохо. Это то, когда он учит нас, как возвратиться на тот путь, который мы потеряли. И как изменить что-то, чтобы снова возвратиться к тому, что мы поступали правильно. Слава Иисусу. И знаешь, иногда Слово Господне приходит в твою жизнь, когда ты читаешь Слово, когда ты ходишь с Богом. Лена, можно играть? Елена. И Бог нас исправляет через Свое Слово.
Он говорит, было что-то в твоей жизни неправильно. Вот здесь это была гордость. Вот здесь ты потерял что-то, потерял мое присутствие. Вот здесь ты сделал шаг в сторону. И посмотри, насколько все изменилось в твоей жизни. Опять же, это не мой вопрос. Это между нами и Богом. Знаете, прошу вас, братья и сестры, мы должны быть свободны от такого рода самообмана, когда мы думаем, что мы есть истина в последней инстанции. Потому что, если нам очень сложно слышать Бога, если нам очень сложно дать Ему возможность исправлять нас, что-то нехорошее может происходить в нашей жизни. Мы разговаривали, у нас была встреча, и потом мы с Русланом разговаривали, ехали. Я подвозил его до метро, он мне рассказал об одном человеке. Я не злорадствую, поймите меня правильно. Очень известный человек, он был в Москве, теперь он в Киеве, он известный блогер и так далее. И когда я услышал от него, я почитал некоторую информацию, вот, и я был просто подавлен, потому что, но это на самом деле падение. Да, может быть, у Бога есть милость, Он поможет ему подняться. Еще совсем немного времени назад он был помощником пастора одной из киевских церквей, он сам проповедовал. Я его не осуждаю, но сегодня сидит с сигаретой, весь татуированный, и говорит, записывая видео, говорит, друзья, я решил быть тем, кто я есть. В смысле? А что было до этого? И опять же, я скажу вам, могут быть искушения и все остальное, но мне кажется, проблема здесь есть в том, что не было Божьего слова. Говорить можно много хороших вещей и слов, но не пришло слово, которое бы обличало, которое бы исправило, и это Божье слово. Один человек написал, молодой, в комментариях, и я просто чувствовал эту боль. Он сказал, Павел, я могу это говорить, потому что вы все можете видеть это в Инстаграме. Как ты мог? Ты был примером для такого количества людей. Сегодня ты сидишь с сигаретой и говоришь, я должен сказать вам, друзья, я должен быть тем, кто я есть. Я не осуждаю. Но, друзья, Слово Божье, оно исправляет нас. И Бог показывает нам, как мы можем вернуться на ту дорогу, с которой мы сошли. И не всегда, знаете, часто мы поворачиваем не так, что, знаете, такое, ты едешь прямо, а здесь поворот почти в обратную сторону. И тебе нужно еще постараться, чтобы развернуться, не так ли? Часто ответвление такое, почти параллельно все происходит, знаете, вот... Я поеду по лучшей дороге, здесь больше света, как бы здесь более комфортно, я сюда просто съеду. Но в итоге ты находишься потом не там, где ты должен быть. И знаешь, что я скажу? Если не предположить, если не сказать Божьему Слову и Богу, Господи, пожалуйста, действуй в моей жизни, говори мне, то очень сложно, потому что некому исправить. Но Он исправляет нас, и Он показывает нам, как вернуться на ту дорогу, которой идти. И последние два слова. Он воспитывает нас, Он через свое слово. Процесс воспитания заключается в том, что, например, родители объясняют детям, как жить, как они это понимают, разными примерами, разными способами. Вербально и невербально, так и так, и на словах, и своим собственным примером. Для чего? Для того, чтобы научить их жить, научить поступать правильно. И Бог через Слово Свое воспитывает нас, и мы не должны бояться этого. Мы становимся зрелыми, мы возрастаем. Почему? Потому что Он показывает нам, как мы можем удержаться на этом пути. Этот путь есть часть нашего наследия. Этот путь есть наше благословение. Наше благословение не просто стать христианином. Наше благословение не просто... Это уже очень много. Наше благословение не только в том, что мы прочитали молитву покаяния. Наше благословение идти за Иисусом каждый день.